Северный полюс. Незаконченный спор. Стремление к достижению полюса у меня настолько велико, что, по всей вероятности, я живу только для этого, писал американец Роберт Пири. 23 года своей жизни отдал он, офицер американского флота, ставший в конце жизни адмиралом, осуществлению этой одной единственной цели. 5 раз шел Роберт Пири к вершине планеты, и 5 раз вынужден был поворачивать обратно. И всякий раз возвращался. Его неудержимо притягивал Северный полюс. Во время одной из экспедиций он отморозил ноги. 8 пальцев пришлось ампутировать. Но ни этот несчастный случай, ни многочисленные неудачи не смогли сломить упорство путешественника. Не раз я возвращался из великой замерзшей пустыни, побежденный, измученный и обессиленный, иногда изувеченный, убежденный, что это моя последняя попытка, писал Пири. Но не проходило года, как меня снова обуревало хорошо знакомое мне ощущение беспокойства. Меня невыразимо тянуло туда, к безграничным ледяным просторам. Я жаждал борьбы с застывшей стихией. С годами у него появилось чувство, что покорение макушки планеты предначертано ему судьбой. «Я долгие годы верил, что достичь полюса написано мне на роду». На рубеже столетий попытки достичь Северного полюса предпринимались с Земли, а точнее с воды и воздуха. В 1895 году Фритьоф Нансен достиг широты 86 градусов 14 минут. Спустя 5 лет участники итальянской экспедиции Дабруцци дошли до 86 градусов 14 минут. Роберт Пири 21 апреля 1905 года после 160 дней тяжелейшего похода устанавливает новый рекорд – 87 градусов 6 минут. Но полюс по-прежнему не покорен. И спустя 3 года Пири снова на севере. Он идет к северной оконечности земли Гранта на корабле «Рузвельт». Отсюда, с мыса Колумбия, 1 марта 1909 года, его партия, 24 человека, 133 собаки, запряженные в 15 саней, уходит к полюсу. До желанной цели 766 километров. Отряд разделен на 6 групп, 5 – вспомогательные. Они должны организовывать промежуточные базы и обеспечивать успех 6-й. Постепенно все лишние отсылаются назад. Последнюю группу Пири отсылает с широты 87 градусов 47 минут. Остаются 5. Пири, 4 эскимоса и негр-доктор Мэтью Хэнсон, человек колоссальной физической силы, постоянный спутник Пири с 1887 года. Они идут на 5 упряжках с 40 собаками. 6 апреля 1909 года полюс достигнут. Нет вокруг меня теперь полуночи, восхода и захода. Во всех направлениях — юг. Один день и одна ночь составляют здесь год, а 100 таких дней и ночей — век, записывает Пири. Через 5 месяцев он возвращается на землю Элсмира в канадском арктическом архипелаге и отправляет победную телеграмму президенту США Уильяму Тафту. «Звезды и полосы вбиты в полюс». «Звезды и полосы» — это американский флаг, который Пири водрузил на полюсе. Пири не знал, что за 5 дней до этого с Шетландских островов ушла другая телеграмма от американского полярного путешественника Фредерика Кука. В ней он утверждал, что еще 21 апреля 1908 года, то есть почти за год до Пири, он побывал на Северном полюсе вместе с 2 эскимосами. Пири и Кук хорошо знали друг друга. Вместе участвовали в опасных экспедициях в высоких широтах. Потом их пути надолго разошлись. В августе 1907 года Кук прибыл в маленький поселок, расположенный на побережье пролива Смита. Здесь он провел целую зиму, готовясь к трудному походу. Позднее Пири будет утверждать, что с такими малыми силами, как у Кука, Достичь полюса было просто невозможно. Однако Кук считал иначе. Возможности любой экспедиции находятся в прямой зависимости от возможностей ее слабейшего участника. Экспедиция Кука была организована ничуть не хуже, чем экспедиция Пири, и, может быть, даже более продумана. Нарты Кука, например, были на 50 фунтов, то есть 20 килограммов, легче, чем нарты Пири. В отличие от Пири, Кук взял с собой складную парусиновую лодку. Благодаря этому его маленький отряд мог, не теряя времени, перебираться через полыньи. В конце зимы 1908 года во главе отряда из 11 человек Кук уходит на собачьих упряжках на запад, через острова Элсмир и Аксельхейберг, где организует промежуточные продовольственные склады. 16 марта 1908 года вместе с двумя эскимосами на двух санях, запряженных собаками, Кук выступает в поход к полюсу. 22 марта отряд подошел к крупной полынье среди паковых льдов. Преодолев эту преграду по молодому льду, стояли сильные морозы. Путешественники продолжили движение к северу. В ночь на 25 марта Кук был разбужен воем собак. Он мгновенно вскочил на ноги. Над ледяной равниной бушевал шторм. Собак, привязанных к саням, засыпало снегом. Лед под ногами колыхался, словно корабль на волнах. Казалось, все ходило ходуном. Дыхание перехватывало, как при падении. Неожиданно прямо под ногами Кука разверзлась трещина. Эскимосы спасли его буквально в последний миг. В 10-х числах апреля, находясь на широте 87-88 градусов, Кук обратил внимание на необычную волнообразную поверхность льда. Два дня отряд шел по этой дороге. Переход давался с неимоверным трудом. На подходе к полюсу один из эскимосов свалился без сил. Лучше умереть. Дальше идти невозможно. С 14 апреля отряду пришлось преодолевать нагромождение ледяных торосов, а через неделю, 21 апреля 1908 года, Кук ступил на самую северную точку планеты. После кратковременного отдыха они двинулись в обратный путь. Возвращение оказалось еще более тяжелым. Буквально умирали от голода, шли в забытии, в беспамятстве. В середине июня Кук выяснил, что дрейфующие льды отнесли их на 185 километров к западу от острова Аксельхейберг, где находились склады. Направление дрейфа льдов к западу, впервые обнаруженное Куком, противоречило тогдашним представлениям и казалось просто ложью. Позднейшие исследования подтвердили правильность наблюдения Кука. После длительного перехода через льды маленький отряд наконец добрался до острова Амунд-Рингнес. Здесь зазимовали. Лишь в апреле 1909 года они достигли эскимосского поселения Эта, где впервые за долгое время встретили людей. Путь от Эты до Упернавика составил еще 700 миль. Отсюда в конце июня Кук отплыл на датском судне в Европу. Он узнал об успехе Пири на банкете в Копенгагене, устроенном в его честь. Мертвая тишина наступила в комнате. Казалось, воздух наэлектризован. Услышав новость, я не почувствовал ни зависти, ни досады. Я думал лишь о Пири, о долгих и тяжелых годах, и я был рад за него. У меня не было ощущения соперничества. Я верил, что Пири решил в своем походе кроме тщеславной и большие научные задачи. Возможно, ему удалось открыть новые земли и нанести на карту новые пространства. Казалось, Кук и Пири с полным основанием поделят между собой честь и славу первооткрывателей. Но вместо этого началась настоящая война. «Примите к сведению, что Кук просто надул публику», рассылал телеграммы Пири. Он не был на полюсе ни 21 апреля 1908 года, ни в какое другое время. Вопрос о приоритете открытия полюса даже разбирался на заседаниях специальной комиссии Конгресса США. Впрочем, исчерпывающих доказательств достижения полюса не смогли представить ни Кук, ни Пири. Такими доказательствами могли бы стать прежде всего глубины океана, измеренные в районе полюса. Их можно было бы проверить впоследствии. Либо многократные повторные астрономические определения, проведенные на дрейфующем льду, независимо друг от друга, несколькими участниками экспедиции и, желательно, несколькими инструментами. Однако ни Кук, ни Пири не смогли провести полноценных измерений. К Пири у специалистов есть множество вопросов. Во-первых, было установлено, что полюсные фотографии, представленные Пири как доказательство его победы, сделаны не на полюсе. Во-вторых, не может не вызывать удивления скорость его передвижения по дрейфующим льдам. Несложный расчет показывает, что для того, чтобы успеть за 18 дней достичь полюса и вернуться к мысу Колумбия, Пири должен был проходить по 50 километров в сутки. Это совершенно невероятно. В то же время, анализируя записи Фредерика Кука, исследователи приходят к выводу. В апреле 1908 года он был, если не на самом полюсе, то в непосредственной близости от него. Споры между сторонниками Пири и Кука не утихают до сих пор. И хотя в наши дни Кук вполне реабилитирован, до сих пор первооткрывателем Северного полюса считается Роберт Пири. Впрочем, это скорее уже дань традиции.